грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня ушел из жизни великий Габриэль Гарсия Маркес, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года, автор таких эпохальных книг, как «Сто лет одиночества», «Хроника объявленной смерти», «Осень патриарха», «Полковнику никто не пишет», «Любовь во время холеры» и других. Маркес придерживался социалистических взглядов, симпатизировал левым, но, тем не менее, его эволюция была чуть сложнее, чем какие-то рамки одной идеологии. И сегодня о феномене этого великого гражданина и творца мы сегодня поговорим с журналистом-международником Леонидом Велиховым, кандидатом исторических наук, шефом Московского бюро «Радио Свобода», культурологом Натальей Константиновой, кандидатом исторических наук, руководителем Центра культурологических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Они оба в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Наталья Сергеевна, как бы вы определили место Маркеса в мировой литературе ушедшего века?
Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что, может быть, Маркес – одна из самых ярких и харизматичных фигур мировой литературы XX века, уже хотя бы потому, что, будучи представителем Латинской Америки, то есть того континента, которому Запад всегда испытывал некоторое, так сказать, ну, легкое, если не пренебрежение, то, по крайней мере, не испытывал большого интереса, тем не менее он сумел продвинуть не только свое безумно талантливое творчество, да, но и вообще латиноамериканскую литературу открыть российскому читателю. Тут сработало, как мне кажется, несколько факторов таких позитивных. Во-первых, по времени это совпало с тем, что в те времена в Советском Союзе был достаточно большой интерес к Латинской Америке, как к пылающему континенту после Кубинской революции. Вот. И, то есть, совпало несколько обстоятельств, которые позволили обратить взор именно вот на Маркеса, в частности. А за Маркесом как бы сразу потянулось. Если раньше такие имена, как, допустим, Астуриас, Борхес были известны довольно узкому кругу интеллектуалов или латиноамериканистов, то Борхес стал поистине, так сказать, популярной фигурой, в хорошем смысле, он стал иконой Маркес. Он стал как бы... иконы в хорошем смысле этого слова своего времени для разного читателя, не только для интеллектуалов, потому что им зачитывались буквально все, от людей, которые любят элитарную, высокую литературу, до просто читающей публики, которая в то время была в процентном отношении значительно больше, чем в настоящее время, в нашу эпоху, так сказать, цифровых технологий. Но я при случае, там, в ходе беседы могу рассказать немножко о том, как он посещал наш журнал «Латинская Америка», личных контактах.
Конечно. Леонид Велихов, вопрос. Как в вашу жизнь вошло творчество Габриэля Гарсия Маркеса?
Наверное, так же, как в жизнь всех людей моего поколения и как бы рядом находящееся поколение чуть старше или чуть моложе, через 100 лет одиночества, которые совершенно потрясли, перевернули вообще во многом представление о том, что такое современный роман, открыли, как вот совершенно замечательно, справедливо сказала Наталья Сергеевна, открыли действительно Латинскую Америку, ее такой глубинный феномен, не только уже через какие-то социальные взрывы, не только через Кубинскую революцию, которая первый нас приблизило, нас, я имею в виду, советских людей к Латинской Америке, но уже открыло вот какой-то, так сказать, секрет глубинный, магический, как принято говорить по отношению к Маркесу, обаяние этого континента, этих характеров, этой совершенно удивительной культуры, вернее, целого сплетения культур, и вместе с тем культур очень связанных между собой, поэтому можно говорить о культуре.
Писатель Виктор Шендерович сожалеет о том, что Маркес как политический писатель в Советском Союзе не воспринимался всерьез.
Когда мы начинали его читать, то нас захватывала, конечно, вся такая, вот это, тот самый фантастический реализм, нас захватывала философия, нас захватывало течение этой жизни. Это мифология, незнакомая нам, это был совершенно новый, открылась дверь в совершенно новый мир. Политического Маркеса мы не понимали, потому что не было совершенно никаких точек пересечения между Советским Союзом и какими-то алькальдами, какими-то выборами, какими-то расстрелами рабочих, какими-то митингами. Уже в 70-х годах не было никаких аналогий. Это была какая-то часть колумбийской экзотики, да, ну там какие-то забастовки, расстрелы, да, 3000 трупов, алькальды, выборы и так далее. Не так давно, лет 8 назад, я перечитал, может быть, менее известного Маркса роман «Скверное время». Боже мой! Да ничего не надо нам писать, только цитаты из Маркса. Там все описано. Распад повадки и распад авторитарного режима, как он вспухает, как он входит в силу, как он распадается и как он дохнет. Все это описано и в «Скверном времени», и в «Осени патриарха». Маркс потрясающий, помимо всего, он просто гениальный писатель, но в том числе и социальный писатель, конечно. И сегодня в очередной раз, ну, печальный повод, но лишний раз удивиться тому, в общем, объему гения.
Ну, то есть, Сергей, ну, как относился Маркес к нашей стране? Мы знаем, что он с удовольствием сюда приезжал.
В разные времена относился по-разному, скажем так, в основном положительно. Но по совпадению получилось так, что его роман «Сто лет одиночества», который произвел фурор, так сказать, и в Советском Союзе, и во всем мире, он совпал с достаточно печальным событием, которое мы знаем в нашей истории, а именно связанное с Чехословакией. И тут Маркес позволил себе проявить такую, ну, гражданскую позицию достаточно четкую, в результате чего несколько пострадал в том плане, что его некоторое время не печатали, не издавали. Не было тех миллионных тиражей, которые потом опять, к счастью, вернулись. Но для Маркеса это было принципиально важно. Он не мог, так сказать, это тот случай, что называется, не могу молчать, он не мог остаться просто писателем, когда что-то происходит такое, что совершенно не вписывается в его личность. Но я могу сказать, что я вообще бы не акцентировала внимание на нем, как и на политическом писателе. Это, ну, как слишком сужает вообще его величину его личности, потому что по-настоящему гениальные писатели, такие, ну, так, скажем, как Борхес и так далее, в общем-то, они могли выражать свои политические взгляды в каких-то других контекстах, но в своей литературе это прежде всего гениальное творчество, и не, ну, и так, именно так нужно подходить. А что касается симпатии к Советскому Союзу, просто расскажу несколько фактов. Когда он появился, у нас тогда очень активно и очень плодотворно работал журнал «Латинская Америка», который по сей день существует, но, к сожалению, не с теми тиражами, которые были в советское время.
Лучших журналов, я считаю, советского времени.
Это безусловно. Но немалую роль здесь надо отдать двум личностям, прежде всего главному редактору Сергею Анастасовичу Микояну, который просто после поездки с папой на Кубу и влюбившись в эту страну, и будучи вообще индологом, он просто круто поменял свой курс, стал латиноамериканистом, очень быстро проник, так сказать, в эту тематику. И была у нас замечательный редактор, не могу ее не вспомнить, Ирина Константиновна Шатуновская, которая в результате, вот, что называется, пассионарная личность, она развела такую бурную деятельность, что она сразу вышла на прямой контакт с Маркесом и получила от него разрешение напечатать часть. Он же начинал как журналист, напечатать часть его публикаций, уже опубликованных в газетах, в журналах, в нашем журнале бесплатно, потому что в те времена проблема гонорара, это было целое дело, что называется. И вот наш журнал одним из первых начал публикацию, публиковались вот отдельные вот такие статьи в журналах, и потом наступил такой, в общем, счастливый для всех нас день, на самом деле это приезд его в Советский Союз и посещение редакции нашего журнала. Я могу сказать, что, ну, конечно, собрались в те времена еще были живы, ну, талантливейшие наши переводчики, с испанского языка, и, ну, все корифеи, в общем, и ждали, ну, так сказать, приезда некого, так сказать, идола и прочее. Я более скромного и более, если, так сказать, не знать его более, не скажу, что неуверенного человека, но вот более таком, смиренного, я бы сказала. То есть он вел себя настолько просто, настолько естественно, что это поражать это не могло абсолютно. Это осталось у меня сильнейшим впечатлением, потому что после прочтения его книг, но я хочу сказать, что, конечно, что называется, о вкусах не спорят, при всей грандиозности «Сталин – одиночество», но вот лично мое персональное мнение, мне намного ближе, и мне кажется, что вообще вершина его творчества все-таки «Осень патриарха». Конечно. Потому что в этом книге он сказал все, вообще, что можно сказать о жизни, о политике, кстати, да, об истории, о психологии. То есть это какое-то произведение, ну, космического размера, потому что, а уж насколько оно приложимо и применимо было к нашей реальности, это даже тут аналогия прослеживались настолько очевидно, что никаких сомнений быть не могло. Но и с литературной точки зрения, это не меньше, по-моему, шедевр, чем «Сто лет одиночества». И что самое интересное, вот смотрите, он себя позиционировал совершенно, абсолютно, как латиноамериканский писатель. Но он колумбиец по происхождению, безумно любил свою родину. Потом так жизнь сложилась, он переехал в Мексику. Но это человек с колоссальным образованием. Это человек, великолепно знающий западную, знавший, к сожалению, западную европейскую литературу. Он многократно назвал своим учителем Фолкнера. Это тоже об многом говорит, потому что тоже это, прямо скажем, не масса литературы.
Да,
не массовый читатель, писатель, не для массовой аудитории. Он, конечно, знал и всю философию экзистенциализма. Это было понятно, что он читал и Камю, и Сартра. Все это было. Но у него была сверхзадача – открыть миру Латинскую Америку. Ведь не случайно даже свою речь при вручении Нобелевской премии он назвал «Одиночество Латинской Америки». Если учесть, что в этот регион входит 32 государства, или там 33, да, и там есть развитые страны всякие, вот он эту экзистенциальную проблему одиночества в широком смысле слова, он ее показал через Латинскую Америку. А в сочетании с такой у него, эта экзотика, она у него настолько органичная, что она вообще не воспринимается как что-то мифологическое или как что-то чудесное. Вот мне никогда, я не литературовед, но я никогда не была в восторге от термина «магический реализм», потому что сам Маркес в свое время сказал в одном из интервью, что писатель может писать что угодно и о чем угодно, если ему поверят. Вот когда читаешь «Сто лет одиночества», создается впечатление абсолютной реальности. Больше реальности, как когда по сравнению с книгами, допустим, так называемого соцреализма, я не беру классику, там, хорошего, высокого качества, да? Поэтому вот это вот... И он все время подчеркивал, что в нем вот это рациональное и иррациональное, мифологизированное иррациональное начало переплетены абсолютно неразрывно. И у него было объяснение, потому что, допустим, как он говорил, что папа у него был человек сугубо рациональный, настроенный, так сказать, абсолютно связанный с реальностью. И была мама и бабушка особенно, которая жила вот в атмосфере этой мифологии богатейшей, колумбийской, которую она воспринимала как некую реальность, да, в общем, как свое, так сказать, обитатель, среду, какое-то обитание. И вот он настолько впитал, что и получился вот этот вот неразрывный синтез. Мы, когда читаем «Сто лет одиночества», нам трудно сказать, где, допустим, ну, вот четко, вот да, вот это реализм, а здесь вот есть некая грань, что это миф, это какая-то там мифология, это что-то образность такая уже выходящая за грань. Я думаю, что это в этом смысле это и философское произведение, потому что в такие кардинальные моменты человеческого существования грань между вот миром реальности и нереальности, вот в частности смерть, это одно из таких таких, ну, как сказать, испытаний, знаю, вот таких состояний, когда ты вот эта грань между миром реального и нереального, она становится настолько тонкой, это обычно ощущается, допустим, людьми, которые потеряли кого-то близкого, что мне трудно это передать словами, но, к сожалению, вот жизненный опыт был, и при общении с одним очень таким умным, интересным человеком я вот эту мысль как бы усвоила и поняла. И поняла, что у Маркеса именно и был такое проникновение вот того, что в конце концов, никто из нас, мы даже не можем точно сказать, что мы все одинаково там что-то видим, или что одинаково слышим, что мы одинаково представляем даже. Это непроверяемо, да? Поэтому вот, что касается верить, не верить, то мне кажется, что Маркес такой писатель, которому веришь в любом случае, даже если он описывает невероятные фантастические явления.
Леонид, вот в какой период истории Латинской Америки формировалось мировоззрение Маркеса? Вот что это за годы 20-е, 30-е, 40-е?
Ну, это мировоззрение все-таки позднее его формировалось, это уже там 40-е, 50-е годы, вот так вот. То есть это как раз с одной стороны Латинская Америка и Колумбия, в частности, континент огромной коррупции, постоянных военных переворотов, а в нашем случае еще и поднимавший, вот, так сказать, голову левые идеи и, конечно, кубинская революция. Ведь не будем забывать, что с Фиделем, сейчас как-то это не говорят много о их близкой дружбе, но Маркес же познакомился не то в 47-м, не то в 48-м году. В Богате, куда приехал никому неизвестный, молодой, 20 с небольшим лет, Фидель Кастро, участвовать в такой альтернативной конференции, альтернативной панамериканской конференции. Они там, знакомство Маркесом описано, это был совершенно замечательный Маркес. Была такая демонстрация протеста, и Маркес собирался бросать с размаху пишущую машинку, какую-то тяжеленную, ну, как тогда делали на этой чугунной станине, он не мог ее один поднять. И вдруг он вспоминал, как к нему подошел двухметровый гигант, помог ему эту машинку поднять, они ее, значит, раскачали вдвоем вот так вот и швырнули. И с этого началось их знакомство. И я думаю, что, конечно, вот эта его дружба, отношения с Кастро, ну, это, во-первых, прошла через всю его жизнь, во-вторых, была глубочайшим образом парадоксальна. Да, Маркес, который писал «Осень патриарха», Маркес, который писал роман, который написал роман о Боливаре, где тоже он говорил об этом вот одиночестве диктатора, о драме внутренней диктатора, о неприемлемости вообще диктатуры, тоталитарной системы. Не случайно Маркес, который протестовал против вторжения советских войск в Чехословакию, и Маркес одновременно ближайший друг Кастро. Это, конечно, очень интересный такой аспект исследования жизни и творчества Маркеса. Он много жил на Кубе. Кстати, я его на Кубе, вот Наталья Сергеевна поделилась, я его на Кубе встречал, тоже Маркеса. Он действительно был совершенно абсолютно простым человеком, и если ты вообще не знал бы его по портретам, ты бы никогда не мог представить, что это какая-то вообще значительная личность. Но я его встречал в такой менее, такой, прямо скажем, интеллектуальной и интеллигентской обстановке, чем Наталья Сергеевна. Я его встречал чаще всего в так называемых диплотендах, ну, аналог, кубинский аналог советских московских березок, куда Маркес, как-то часто мы с ним совпадали. Хотя я не могу сказать, что я был таким уж завсегдатаем. Я тогда был студентом, аспирантом. Там, ну, и несмотря на свою скудную стипендию, я, конечно, захаживал, потому что, ну, мы тогда советские люди, мы в такие места вообще заходили, прежде всего, как в музеи, такие материальные культуры. Я захаживал, присматривал, вот что я перед отъездом там себе какую-нибудь мелочь куплю себе, маме, папе, сестре, какой-то сувенир и все прочее. А Маркес обычно туда захаживал, конечно, в совершенно другом расположении, обычно сопровождаемый даже не одной, а двумя обычно девушками, чаще всего это была блондинка и брюнетка. И он им, значит, широким жестом, значит, он им покупал разные, значит, наряды, туфельки. Девушки были кубинки, а Маркес был Маркесом в неизменной своей белой гуявере. Потрясающий такой бон-виван, жизнелюб, в котором повторяю, меньше всего можно было угадать, что это вот тот самый великий писатель. А еще что я хочу вспомнить, что тоже, может быть, мы сейчас редко вспоминаем, что ведь Маркес, как он с Кастро столкнулся очень рано, так он и с Москвой, с Советским Союзом он столкнулся очень рано. Он же был, он приехал в качестве журналиста на этот, значит, фестиваль молодежи в 57-м году. И я сегодня заново открыл это. Он написал такой очерк, который назывался «22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы». На самом деле, это я ее открыл, я не могу отказать, я, может быть, займу лишнее время, но я не могу отказать себе в удовольствии несколько процитировать мест. Это такое яркое, такие яркие зарисовки советской жизни. Представить себе, что их сделал человек, до этого не бывавший в Советском Союзе, не знавший русского языка, не, естественно, не знавший вообще реалий этой совершенно особой жизни, такой не похожей ни на западную жизнь, ни на латиноамериканскую жизнь, но это грандиозно совершенно. Ну, несколько цитат. «Радиоприемники очень дешевы в Советском Союзе, но свобода пользования ими ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио». Тем больше мы находимся, значит, на радио «Свобода», это хорошо бы вспомнить. И как начинается, вот все вспоминают, как начинается роман «Сто дней одиночества», классическая, значит, фраза. Но этот его очерк о Советском Союзе начинается тоже совершенно изумительно. Вот и подошли к концу долгие, это они едут на поезде, въезжают на территорию Советского Союза. Вот и подошли к концу долгие и скучные дни, удручающие летней духотой и медленным движением тянущегося без расписания поезда, который проводил взглядом застывший в изумлении мальчик с коровой. Ну, прекрасно, прекрасно. И литературно, и, ну, еще не могу, значит, это самое... На станциях разгуливали люди в ярких пижамах, очень хорошего качества. Сначала я принял их за пассажиров нашего поезда, которые вышли размять ноги, но потом догадался, что это местные жители, пришедшие встречать поезд. Они ходили в пижамах по улицам в любое время дня, совершенно непринужденностью. Государственные служащие не в состоянии объяснить, почему пижамы в Советском Союзе выше качеством, чем обыкновенная верхняя одежда. Ну, русский алфавит. Русский алфавит таков, что мне казалось, буквы на объявлениях разваливаются на части, и это производило впечатление разрухи. Ну, просто, конечно, вот повторю, в этом очерке, написанном, значит, Маркесу тогда было 30 с небольшим лет, журналистский очерк, казалось бы, совершенно, так сказать, поделка, паденная работа, сколько здесь яркого таланта, фантастической наблюдательности, чувства юмора, ну, конечно, вот грандиозная, яркая личность.
Писатель Виктор Шендерович считает, что именно с появлением Маркеса у нас пробудился интерес к латиноамериканской литературе.
Я небольшой знаток латиноамериканской литературы и должен сказать, что, собственно, интерес к ней у нас пробудился именно в связи с Маркесом. Если бы не было Маркеса, нам было бы это менее интересно. Есть, скажем так, интеллектуальная аргентинская литература, Борхес, Кортасар, которая в литературном отношении противостоит Маркесу. Конечно. Это совсем другая ментальность, совсем другая страна. Я имел счастье попутешествовать и убедиться, что Аргентина, как вот пишут, Украина не Россия, Аргентина не Латинская Америка, разумеется. Это совсем, совсем другая страна. И писатели заметно другие, да? И способ подхода к письму, традиции другие. О латиноамериканской литературе, о Варгасе там, да, мы, значит, я думаю, что интерес как раз был спровоцирован гением Маркеса. Мир Маркеса более волшебный, удивительный, потому что Хемингуэй в сущности описывал свой мир. Он создал собственный образ. Все его герои главные – это производные от Хемингуэя. Или, может быть, то, чем он хотел казаться. Мы знаем, что там, мягко говоря, не все совпадало. Но он гениально создал этот образ. Маркес в этом смысле гораздо более сложный и тонкий писатель, потому что он разлит в воздухе своих романов. Но мы ни про кого из персонажей не можем сказать, что это Маркес.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Сегодня вместе с нашими гостями говорим о жизни и творчестве Габриэля Гарсия Маркеса.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Сегодня вместе с нашими гостями обсуждаем жизнь и творчество Габриэля Гарсия Маркеса. Вопрос Натальи Сергеевны Константиновой. А насколько счастлива литературная судьба была у переводов Маркеса в Советском Союзе? И вот вы начали с журнала «Латинская Америка», оттуда он шагнул к широкому читателю.
Я не знаю, у меня такое ощущение, что его литературная судьба за пределами его родины была самой счастливой именно в Советском Союзе. Во-первых, это было время, когда наша страна еще была самой читающей в мире. Раз. Во-вторых, таких миллионных тиражей, в мире вообще как бы ну, и не существовало. То есть мы сейчас пришли к тому, к чему, к сожалению, пришли к тому, что, в общем, норма на Западе 1000, 2000, 3000 экземпляров, даже больших писателей. Здесь все издавалось миллионами, и все раскупалось, потому что был интеллектуальный голод, была необходимость читать, была необходимость узнавать что-то новое. Поэтому я думаю, что его судьба была просто счастливой именно в нашей стране, и я считаю, что мы не можем оставлять за рамками даже такой немаловажный, наверное, аспект для Маркеса, как финансовый, потому что гонорары, которые он получал из Советского Союза, я думаю, что они были вполне, могли конкурировать с западными, если и не превышать. Вот. Я хочу сказать, что та его... Это вообще, на мой взгляд, самая большая его заслуга, это то, что он открыл нам... российскому народу, не только вот Латинскую Америку и латиноамериканскую литературу, он дал понять, ну, что, в общем-то, люди во всем мире, они достаточно близки по своей сущности, по своим нормальные люди, они по своим психологическим характеристикам, по своим оценкам, они очень близки, поэтому и он оказался очень близким нашему читателю. А что касается переводов, я просто хочу сказать, что у нас вообще одна из сильнейших школ перевода в России. Это сложилось еще до революции, продолжалось и в советские времена. И сейчас наступило весьма печальное время, когда переводчики, в лучшем случае, просто хорошие, как бы сказать, даже не профессионалы, ну, не знаю, мастеровые, что ли, да? Но нет того, да. Нет того, они ремесленники, да. И я сейчас, я не буду, конечно, называть фамилии, это понятно. Есть и талантливые люди, которые прекрасно переводят, но это уже исключение из правил, а не норма. Поэтому в этом смысле, вот, что называется, как, ну, вовремя уйти, да, и что касается его судьбы в нашей стране, то он, для него это было счастливое время, потому что действительно, так как его любили и почитали в нашей стране, об этом можно, как говорит Жванецкий, об этом можно только мечтать. Вот. Кроме того, мне бы хотелось еще подчеркнуть, конечно, вот невероятное чувство юмора, потому что мы тут не упомянули одно очень важное явление колумбийской истории, которая вообще оставила след на всем последующем, я имею в виду Виоленсию. Ну, да. Значит, это особый совершенно феномен. Виоленсия дословно переводится Виоленсия как насилие, но это именно в Колумбии приняло такие грандиозные, такие вообще невероятные масштабы, что последствия этой виоленции, этого насилия на разных уровнях, они были настолько трагическими и жертвы настолько большими, что это действительно была настоящая национальная трагедия. И вот в этих условиях он все это в себя впитал, он все это знал. И он находил возможность все-таки как-то и не... То есть и все показав, но не драматизировать до степени какой-то, ну, не знаю, может быть, излишней, может быть, такой сентиментальности. Он, как часто это бывает, прибегал к иронии, прибегал к юмору. Но в свое время еще Фрейд сказал, что там юмор, остроумие – это избавление от неудовольствия. Я думаю, это вот тот самый случай применительно к Маркесу, потому что если бы он то, что у нас сейчас вот называется таким жаргонным словом «чернуха», да, когда описывается наша жизнь вот прямо как она есть, то он, как большой художник, он не мог себе этого позволить. Впечатление было не менее сильное, может быть, даже еще более. Но вот это вот его невероятное чувство юмора, которое присутствует везде, и оно, как некая разрядка, оно очень для него характерно, очень для него характерно. И я думаю, что вообще нужно благодарить вот именно Маркеса за то, что он нам открыл Латинскую Америку, открыл латиноамериканскую литературу. И я тут немножко хотела, не то чтобы подискутировать, я полностью согласна, у меня тоже всегда были ассоциации с Хемингуэем, но, на мой взгляд, Маркес значительно более, более грандиозная фигура в литературе, чем Хемингуэй, потому что Хемингуэй всю жизнь сознательно или несознательно создавал имидж такого супергероя, супермена, так сказать, и внешне, по своим манерам. А вообще-то Маркес, он был настоящим героем по разным показателям. И когда вот он вошел при всей своей, так сказать, скромности и манере поведения, это вошел герой, вот настоящий герой своей страны, своего времени. Вот. Поэтому, а почему я говорю поспорить? Потому что очень четко, особенно когда перечитываешь, я тоже сейчас перечитывала, конечно, через очень много лет, после студенческих лет перечитываю сейчас, допустим, да, я понимаю, насколько там впитана вся западноевропейская традиция. Поэтому абсолютно прав, что, допустим, что Аргентина – это не Латинская Америка, прав Виктор. Вот, но Маркес, он и Латинская Америка, и Европа. В чем прелесть Латинской Америки? То, что вот этот, это соединение невероятных культур, африканской, там, индейской и европейской, дало вот такой результат. Я просто хотела бы еще вот, поскольку мы, говоря о Марксе, не можем говорить, не говорить о латиноамериканской литературе, я хочу сказать, что меня немножко радует тот факт, что я сейчас постепенно, есть некоторое возвращение интереса к латиноамериканской литературе. Вот достаточно уважаемое издательство «Распен», которое вот сейчас издавало энциклопедию, которую мы делали по культуре Латинской Америки, сейчас задумало, и уже вышло две книги в серии «Библиотека Ибероамерикана». Там вышли пьесы Карбальедо, там я замечательный мексиканский драматург, одна из пьес даже поставлена, и очень неплохо я вот это переводила одну из этих трех пьес. И целый, у них целый план, так сказать, дальнейших произведений. Потом вышел замечательный роман перуанского писателя «Шепот женщины Китая». Я бы с удовольствием вам бы их презентовала при случае, потому что это просто выдающееся произведение. И, как всегда, ситуация переведена на все европейские языки, у нас никто не знает. Тем не менее, мы его раскопали, значит, вот перевели все. И все это, за всем этим стоит фигура Маркеса. Потому что если бы не было такого писателя, вот универсального писателя, который бы показал, ну, он сказал все, что только можно сказать, да, то, наверное, не было бы такого интереса. Потому что есть такие сферы искусства, которые в Латинской Америке, надо признать, они в каком-то смысле вторичны. Но это не литература. Литература, благодаря Маркесу, я имею в виду 20 век, там было раньше, конечно, много интереса, но... И, кроме того, вот привлекательность Маркеса для меня еще вот... Мне кажется, что он очень близок к эстетике, ну, скажем, допустим, итальянского кино в каком-то смысле, но у него как бы иные пейзажи. То есть если у того же Антониони это красная пустыня, то у Маркеса это буйство тропической природы, что само по себе уже не может не привлекать читателя, потому что это действительно только там и только так. Вот. Поэтому день очень печальный, но надо сказать, что даже то мужество, которое он проявил в борьбе с этой болезнью, он уже несколько лет назад написал прощальное письмо, которое вообще совершенно потрясает своей, так сказать, глубиной и искренностью, и прожил еще несколько лет и до последних минут сохранил, так сказать, улыбку. В общем, это настоящая полифоническая личность. Я бы сказала, что это такая ренессансная фигура по своим масштабам. И, в общем, ну, мы, да, наверное, должны быть довольны, что мы все-таки современники такого писателя, а вот, не извините, допустим, Паулу Коэлю, который мало имеет отношения к литературе, а тем не менее, которым зачитывается сейчас. Поэтому я думаю, что если будет сейчас новая волна интереса к латиноамериканской литературе, это не исключено, даже ввиду некоторых обстоятельств политического характера, о которых я не хотела бы, конечно, в этой передаче говорить, но интерес сейчас реально может возродиться к Латинской Америке. Понятно почему. И думаю, что Маркес, спасибо Габу, как его все называли, за то, что он, да, он нам открыл целый неизведанный мир.
А я вот в дополнение, в продолжение мысли Натальи Сергеевны, знаете, я еще какую хотел бы провести странную такую параллель между Маркесом и Пастернаком. Потому что в свое время именно Пастернак, именно доктор, благодаря доктору Живаго, на Западе открылся интерес к русской литературе. Ведь никакой Булгаков не был известен до того, как прозвучал доктор Живаго, и с феноменальным успехом был прочитан, издан и так далее. И тогда вот пошел этот интерес, потому что до этого для Запада интерес, вообще знание, представление о русской литературе заканчивалось где-то на Льве Толстом и Чехове. Вот вся эта послереволюционная советская русская литература, она была для Запада, а следовательно и для какой-то, так сказать, мировой цивилизации, мировой культуры закрыта. И вот доктор Живаго, который открыл эту, ну, чего говорить, лучше, чем Пастернак, не скажешь, что он весь мир заставил плакать над красой земли моей. Вот доктор Живаго, который открыл западному читателю русскую душу, трагедию русского сознания, русского мировоззрения, трагедию революции русской. Вот точно так же Маркес, хотя ничего общего между ним и Пастернаком, точно так же Маркес открыл миру Латинскую Америку. И после него, и благодаря ему во многом, мы узнали, и там действительно много замечательных писателей. В чем-то, может быть, даже, ну, на мой личный вкус. Я, например, обожаю такого писателя, как Мигеля Терра Сильва, замечательнейший. Есть Алехо Карпентьер, есть Марио Варгас Льоса. Все это вошло в такой, в культурный обиход западного, а соответственно и русского, советского тогда человека, благодаря Маркесу, который вот пробил, открыл эту дверь в Латинскую Америку.
Давайте послушаем наших радиослушателей, читателей из Тульской области. Вопрос от Михаила. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я вот хочу ваше мнение услышать. Понимаете, ну вот читали наша самая читающая в мире публика, читали Маркеса, читали Хемингуэя, читали Эрика Блэра, читали это самое, своих, Шаламова, Солженицына, Некрасова, Виктора. И вот смотрите, и сейчас эта вот самая публика, она в щенячьем каком-то восторге радуется вот этому бессмысленному, глупому присоединению, вредному присоединению Крыма, готова к войне с украинцами, откровенной войне, вот ни с чем не считается. Как это объяснить, вот эта читающая публика, почему она вот в таком состоянии находится? Кто, какой толк от того, что она все это читала? Вот
спасибо, Михаил, спасибо. Да, но мы так нелинейно воспринимаем все-таки воздействие литературы на умы наших современников.
Тем не менее, если можно, Бердяев исчерпывающе объяснил, сказав, что у русского человека очень короткая историческая память, как у рыбы. 3 минуты. Я немного перефразирую. Вот и все. Вот и все. Это такое афористическое объяснение. Но вот...
Ну, давайте послушаем Виктора Шендеровича, который считает, что романы Маркеса – это настольные книги для понимания сегодняшних событий в России и в мире.
Я думаю, что всякое сравнение хромает по немецкой пословице. Я не думаю, можно все ко всему пристегнуть, и, как говорят поэты, все совсем рифмуется. Но нет, тут нет, я думаю, тут нет прямых каких-то очевидных, для меня, по крайней мере, нет очевидных рифм. Но то, что именно в Крыму, в сегодняшнем Крыму, но то, что 100 лет, не столько даже, может быть, 100 лет одиночества, сколько скверное время и осень патриарха, это сегодня настольные книги для понимания времени, в котором мы живем сегодня в России. Мы догоняли-то Америку, а догнали Колумбию полувековой давности. Я думаю, его просто не читают в Государственной Думе, иначе бы давно запретили. Или читать, или надо запретить Государственную Думу.
Слушаем радиослушателя Сергея из Тверской области. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел спросить... его творчество вот с советскими писателями или вот нынешними, с кем можно сравнить, вот, ну, чтобы понять, вот, я не читал его, честно, поэтому такой вопрос задаю.
Ну, спасибо. Трудно так вот с советским каким-то писателем сравнить Маркеса. Я считаю, что у него уникальная своя ниша, да?
Он абсолютно уникальный, и с современными я вообще сомневаюсь, что можно с кем-то сравнить. Но если уж как-то уж очень натянуто, ну, скорее всего, тогда это «Мастер и Маргарита», может быть, Булгакова.
Да.
Хотя, конечно, сравнение очень натянуто, и прав, конечно, Виктор Шендерович насчет того, что вообще сравнение вообще очень опасная вещь. Поэтому я бы вот этому уважаемому слушателю просто посоветовала взять какой-то роман и почитать. И, наверное, самому, раз этот человек задал такой вопрос, значит, он знаком с нашей современной литературой. Я думаю, у него обязательно возникнут какие-то ассоциации. И я практически гарантирую, что он получит удовольствие от чтения такого поистине гениального писателя.
Да, но при этом еще Маркес обладал незаурядным гражданским мужеством. Вот как, по-вашему, потребовало ли от него каких-то особых качеств от осуждения военного переворота в Чили, Леонид, как вы считаете?
Ну, он был, конечно, человек принципиальных убеждений, таких левых убеждений, демократических убеждений, поэтому, естественно, он не мог принять переворот в Чили, не говоря уже о том, что уже к тому времени его связывала очень глубокая и прочная дружба с Фиделем Кастро, и для него тут, как бы так сказать, не было, что называется, такого момента для какого-то выяснения и взвешивания. Он такие вещи принять не мог.
Дело в том, что как только произошел переворот, я вот тут по срокам не могу точно сказать, что он принял или как бы взял на себя обет молчания после прихода власти к Пиночету. И это было красноречивее любых, так сказать, политических высказываний. Я думаю, что потом всякое деление там на левых, не левых, это тоже очень условная вещь,
конечно.
Потому что, в общем, большой художник, он как бы немножко дистанцирован от такой очень-очень жесткой политизированности. Это было даже в нашей советской литературе очень талантливых писателей, которые писали действительно, так сказать, ну, можно сказать, по-своему, и советскую власть, так сказать, представляли достаточно позитивно. Но если это было сделано талантливо, то все равно художник, ну, самый лучший пример – это Горький, конечно. Художник остается художником, и а его политические взгляды, воззрения и так далее, они все равно должны как-то восприниматься на втором плане, мне так кажется. Потому что задача художника – это создавать художественное творение, да? Это в первую очередь. А может быть, уже потом в каких-то вещах, да, вот, когда, что называется, не могу молчать, художник высказывается. Вот возьмите Борхеса, он... Его всю жизнь критиковали за суперправые, так сказать, взгляды. Но, тем не менее, он от этого не перестал быть великим писателем. И даже люди, которые, может быть, совершенно не симпатизировали его взглядам политическим, они все равно, он для них был... Они никогда не будут отрицать, что это тоже, по-своему, великий писатель, замечательный, прекрасный поэт и так далее. Поэтому... Мужеству, так сказать, Маркесу, что было, не занимать, это понятно, но все-таки мы должны вот в такой печальный день и в то же время, так сказать, памятный, который, мы, конечно, останется в нашей памяти, мы должны все-таки акцентировать внимание именно не сильно политизируя, а именно на таланте вот такого большого гения, потому что это рождается нечасто, да, и очень хорошо, что как раз наша интеллигенция, причем, что характерно, если был целый ряд писателей западноевропейских, которые уже заранее были рассчитаны на элитарную публику, на интеллектуалов, да, то я хочу сказать, что вот, не желая никого обидеть, хочу сказать, что, допустим, Маркес с таким же интересом читал так называемую техническую интеллигенцию, да, это люди, которые, может быть, ну, не будут там рыться в каких-то, ну, не будут читать на ночь, допустим, Улисс, да, вот, но, тем не менее, вот, как-то писатель для всех и писатель такого высокого качества, это явление, это феномен, который заслуживает всяческого внимания и уважения.
Слушаю вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер, Сергей.
Не хочу трогать Маркса, я его не читал и не знаю, и как бы и в данном случае ни при чем. Я хочу вас немножко как раз немножко просветить, ребят. Понимаете, ну, на чем поливать Пиночета всеми такими? Понимаете, он же спас страну от коммунизма. Если бы в Чили им что Пиночет, там появился бы свой Карвалан, дали за аренду, торчали уши Карвалана. Известно, чьи уши, да? Совковые, в частности, я вам просто поясняю. Понимаете, поэтому не надо вот так вот огонь нахаивать, здесь спасших штанов. Иначе была бы в Чили стал бы второй Куба, вот и все.
Но мы это уже обсуждали, Сергей, да, но в Чили, где беременных женщин били током, мы не можем все-таки
в данном случае мы не давали оценку Пиночету вообще никакой. Мы говорили о позиции Маркеса, и эту позицию мы уважаем, а нужно сказать, что чилийское общество до сих пор расколото. И очень жестко расколото на сторонников Пиночета, потому что было много сделано там в той же экономике и так далее. Я просто считаю, что политизировать сегодняшний разговор нам вообще не имеет смысла. Мы просто привели, вот, в частности, реакцию, и я считаю, что это нормально. И вообще вот эта традиция европейской интеллигенции занимать несколько как бы более левую позицию и вообще в каком-то смысле быть в оппозиции к любому практически режиму и правительству, ну, она уже так прочно сложилась, что я думаю, что это в каком-то смысле некоторый даже компас может быть, да, иногда... Конечно, иногда там превалировал идеализм, да, допустим, незнание реальности, приезжали люди, видели. Тот же Маркес написал после нашего фестиваля, что при таких бедных витринах он не понимает, как народ может там веселиться, допустим, какие-то вот такие вещи, да, так весело жить. Но это все как бы вторично, да, потому что главное все равно то, что вечно. Вот Пиночет, там фигура, личность, конечно... На мой взгляд, безусловно, со знаком минус, но ведь забудутся, они уйдут. Конечно. Спросите даже образованных людей у нас, назвать там несколько американских президентов, даже сегодняшних, я не говорю уже о прежних эпохах. А те, кто интересуется литературой и культурой, вам назовут и Жоржа Амаду, и Олеха Карпентьера, и Варгаса Льосу, и замечательный был писатель Хорхе Каса эквадорский, который очень много переводился. Поэтому есть какие-то тленные вещи, а есть нетленные.
Конечно. Известный анекдот вспомним, да? Брежнев, статья в энциклопедии. Политический деятель эпохи Высоцкого.
Ну,
да, слушаем Александра Николаевича, москвича.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, как-то, может быть, кто-то там из присутствующих почитал его больше, какие-нибудь его личные письма, переписки, где он впрямую говорит о своих взглядах. Потому что меня некоторые вещи немножко настораживали. Вот всех тех духов, которых он вызывает в душе у человека, эта мистика, она... Вот когда говорили о violence, о насилии, она вот приводит к каким-то человеческим катастрофам. То есть его конкретный вопрос, его отношение к национал-социализму, он все-таки это прожил, видел, и именно сама Латинская Америка, все-таки это испанский язык, и какие здесь есть отсылки к Франко, вот в осени патриарха или Гитлера. Спасибо за ответ заранее.
Я думаю, что вообще сравнивать Франко и Гитлера просто некорректно, даже политически. Ну, Франко, безусловно, диктатор. И, безусловно, так сказать, был жесткий правоавторитарный режим, никто это не отрицает. Но, тем не менее, не знаю, мне кажется, что тоже не очень корректное сравнение с точки зрения...
Совершенно, мне кажется, некорректное сравнение. И уже никакая вообще экстраполяция на Латинскую Америку совсем тут
и сказать,
не
что,
работает.
Да, что он пережил национал-социализм, это просто... Но тут проблема терминологии, потому что все-таки у нас четко, вот, людей, кто занимается Латинской Америкой, все-таки мы четко разделяем тоталитарный режим, это вот тот режим, который у нас был в течение довольно длительного времени, и авторитарный режим, это режим военных диктатур в Латинской Америке. Там, конечно, мало было хорошего, но во времена Бразилии, бразильских военных диктатур, там было так называемое бразильское экономическое чудо, они вышли на одно из первых мест по показателям ВВП и так далее, и одновременно были, конечно, очень негативные явления, но я думаю, что Дело в том, что вот поскольку Маркес начинал с журналистики, и у него была потрясающая школа журналистики, то он, соответственно, и сумел вот как-то это все сказать опосредованно, не в лоб, не то, что вот прямо написать жесткую статью там против Франка или что-то. Вот прочтите «Осень патриарха», и вам будет понятно, какие черты в образе диктатора ему, для него совершенно неприемлемы, а какие, вот как это ни парадоксально, могут даже вызывать и сочувствие. Потому что, в конце концов, если следовать вот каким-то христианским, так сказать, идеям, то вот это всепрощение некоторое, да, но, угу, может быть, даже немножко символично, что он умер накануне Пасхи, сейчас вот католическая Пасха в этом году совпала с православной. Я думаю, что он был человек все-таки христианской культуры, не знаю степень его, так сказать, религиозности и так далее, но вообще не надо вот политизировать писателей и искать в нем вот его отношение к чему-то. По-моему, надо просто либо наслаждаться его творчеством, а если это ваш писатель, если это не ваш писатель, то наверняка есть тот, кто вам ближе и понятнее. Мне кажется, все
да,
просто.
Да, Леонид, вопрос. Можно считать, что ушел из жизни один из безоговорочных нравственных авторитетов вот для латиноамериканского континента?
Конечно, ушла просто крупнейшая фигура, которая вот как никакая другая в культуре вбирала в себя вот вообще, что такое Латинская Америка. Вот, ну, первая ассоциация, да, как мы любим говорить, фрукт яблоко, поэзия Пушкин, вот так, наверное, Латинская Америка, многие скажут, Гарсия Маркес. Так что, конечно, это крупнейшая совершенно фигура, прославившая Латинскую Америку и свою страну, потому что до, опять же, вспомним, что мир знал о Колумбии до Гарсия Маркеса. Ничего не знал. Сейчас, правда, еще к нему прибавилась Шакира и наркобарон Пабло Эскобар. Я, конечно, говорю иронически, они останутся в истории в совершенно другом калибре при всей моей любви. Да, и в другом музее при всей моей любви к Шакире. Но вот так вот. Так что, конечно, эта фигура, повторяю, сфокусировавшая в себя очень много.
Как вы считаете, Наталья Сергеевна, он осознавал свою ответственность перед своими современниками?
Думаю, что более чем. Я думаю, что это было основным движущим импульсом вообще его творчества, потому что работал он абсолютно, конечно, на износ. Он начинал где-то в 8 вечера и до рассвета он каждый день писал в любом состоянии. Он чувствовал, что это его как бы миссия настоящая, и сознавал свою ответственность. Думаю, не только перед колумбийцами, не только перед мексиканцами, поскольку много лет же прожил в Мексике, не только даже перед Латинской Америкой, а вообще, я думаю, что перед современным человеком, в широком смысле слова, и перед современным миром. И он изложил свои идеи не в форме, так сказать, научных трактатов или каких-то политических программ, которые чаще всего все-таки редко входят, как какие-то памятники литературные. Он изложил это в своем творчестве, причем нет такого, я думаю, нет такой грани жизни, которая бы не нашла отражения в его творчестве. Просто нужно внимательно читать, внимательно вникать в его творчество, и тогда можно почувствовать, что, какую ответственность он испытывал. Ведь не случайно в завершении своей, я опять возвращаюсь к его Нобелевской речи, ведь это хороший повод, выражаясь современным языком, себя пропиарить, да? Ну уж казалось бы, что шикарнее, mm-hmm, получить Нобеля по литературе. Тем не менее, он свою лекцию, вот эту, которую назвал «Одиночество Латинской Америки», он просто рассказал о Латинской Америке, вот, членам этой академии шведской, которую наверняка многие не знали, и сказал, что я лично воспринимаю эту премию не как награду мне, а как награду поэзии вообще в широком смысле, потому что вот именно только поэзия может служить источником творчества, источником жизни, вообще единственное, что вообще заслуживает оправдания. Вот.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Надеюсь, что у российских властей хватит мудрости послать на прощение с Маркесом какую-то достойную делегацию, не так, как с Вацлавом Гавелом, где блистательно отсутствовала российская делегация. В программе памяти Габриэля Гарсия Маркеса участвовал наш коллега-журналист Леонид Велихов и кандидат исторических наук Наталья Сергеевна Константинова. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Специальная программа «Радио «Свобода» «Страх и ненависть в Харькове». Поэт Сергей Жадан и культуролог Лидия Стародубцева о том, чего боится, что любит и на что надеется Харьков во времена восточно-украинского кризиса. В радиоэфире в воскресенье в 12 и в 22 часа. Ведет программу Елена Фанайлова. Слушайте и смотрите «Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».